лимонца, радость и благодарение, да наполнит все сердца. Петь будет дружно, стройно, представьте.
Вам Нейкус Лидия Дмитриевна.
Все остальное, ну, я думаю, что она представит, расскажет и проведет это время. Время неограничено. Сколько у вас есть только терпения и возможностей, можете, значит, это время использовать лучшим образом. Итак, пожалуйста, Лидия Дмитриевна.
Я вас приветствую всех. И очень рада с вами встретиться. И чем могу помочь, конечно, я помогу. Но я не то умею, что все клеить. Не все вопросы я знаю, не все дела идут. И я просто, может быть, из-за того, что пришлось много работать с этим годом, поэтому, может быть, какой-то опыт есть.
Так что мы попытаемся вместе с вами сегодня вместе решать. У вас свой опыт есть, у меня свой. Мы соединим два опыта вместе и найдем выход из положения. Но я в первую очередь хотела бы узнать, кто у нас здесь присутствует. Поэтому поднимите руки, кто является детским руководителем. Все, спасибо. Кто по женскому служению руководит? Так, женские есть. А теперь остальные кто это? Люди с проблемами?
Я руководитель детского
отдела. Отлично, хорошо. Родительский отдел есть еще, да? Родительский. Кто родительский отдел? Угу. Какие еще отделы здесь есть? Какие?
Семейные.
Ага, семейные. Отлично. Значит, понимаете, почему мне интересно знать, кто здесь есть? Чтобы знать, какие проблемы нужно поднять, то, что я могу вам выложить, изложить решение некоторых вопросов. И, может быть, по ходу действия у вас возникнут свои вопросы. Надо бы усилить вот это или... Пожалуйста.
У меня проблемы родителей. Отношения, воспитание, отношения родителей.
Я вам должна сказать, что материал-то у меня есть, и много я могу вам сегодня рассказать, но одного дня мало. Для того, чтобы открыть вот эти отношения и вот это все, я за сегодня смогу вам, ну, может быть, чуть меньше половины. Проблема. Угу. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну да, это чисто по женскому отделу вопросы, да, планирование, я, в общем-то, ну, могу только что-то посоветовать так, в общем. А планирование-то занимается в наш специальный женский отдел. Ну, кое-что мы можем с вами выяснить сегодня. У меня будут многие предложения, одно предложение, чем может помочь семейному отделу, женский отдел в общении, и детскому отделу, чем он может помочь. Вот в этом году вы можете себе поставить эти задачи, пожалуйста. Это, здесь мы можем найти много ответов. Здесь есть много практики, опыта. Так, значит, мы начнем, наверное, тогда с общих вопросов, а потом перейдем на конкретные вопросы, начиная от рождения детей, от организации психики, от того, чтобы мы, с вопросов, как понять себя, какие есть недостатки у нас и почему они у нас есть, чем мы награждаем наших детей, наши дети, наших внуков, а почему такое общество. Вот корни туда выводим, а потом начнем думать, как же это все исправить. Давайте сейчас вместе порассуждаем над Священным Писанием. Я хочу вместе с вами прочесть один прекрасный стих, который записан в первом послании Петра, 3 глава, 10 и 11 стих. Здесь апостол Павел, Петр, открывает очень интересные истины, те, о которых мы только что с вами говорили и что подняли, проблемы. Проблемы общения. Как решить проблемы общения? Причем мы решаем проблемы общения в семье. Вот такие у нас проблемы общения. А если мы на работе, у нас вот такие проблемы. А если мы в церкви, это у нас другие проблемы. Апостол Петр все соединяет вместе и дает ответ, потому что он решает проблему с такой точки зрения. Общение в коллективе. То ли это семья, когда муж верующий, жена неверующая или наоборот. То ли это работа, когда кто-то из нас пришел на рабочее место и кругом неверующие люди. То ли это церковь, то ли семья верующая. А проблемы будут одинаковые, и решение их проблем этих одинаковые. И мы сейчас с вами проследим, каким же образом Библия дает нам ответ на решение вот этих проблем. Как решить проблемы общения. И здесь Петр говорит о 6 правилах, какие должны выполняться любым членом общества. И если бы эти правила соблюдались, никаких проблем у нас бы не возникало ни в каком обществе, ни в семье, какой бы состав она ни имела, ни на работах, ни в трамваях, когда коллектив складывается на одну остановку, нигде бы не было никаких проблем. И вот Петр говорит в этих двух стихах, дает ответ нам. Мы вместе сейчас прочитаем эти стихи, у кого Библии нет, чтобы вы имели представление, что это такое. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла, уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему». Этот стих мы с вами знаем наизусть. Мы его не раз читали, но, может быть, мы не заставляли свой разум проработать эти правила, эти очень глубокие истины, и взять их для себя как метод обработки своей психологической настроенности в том обществе, где мы находимся, и выполнять четко всегда и при любых обстоятельствах. Давайте посмотрим, что же это за правила. Первые два предложения говорят о том, кому они относятся, то есть кому они помогут или кому они нужны. Эти правила выполняться должны теми людьми, кто любит жизнь. Первое, да? Мы так с вами прочитали. Кто любит жизнь? Что это значит? Вы любите жизнь? А почему вы так решили? Умирать не хочется? Болеть не хочется, да? Апостол Петр имел более глубокое понятие о том, любить жизнь. Это не просто, что умирать не хочется, а жить хочется. Это разные вещи. Потому что если человек встречает смертельные обстоятельства и какая-то угроза смерти, каждый хочет выскочить оттуда. А вот когда он живет спокойно, он не бережет жизнь. Он не заявляет своим существованием, что он любит жизнь. Что это значит любить жизнь? Это не любить дышать. Мы дышим и не замечаем. Это не значит просто не хотеть умереть. Любить жизнь означает ценить настоящее. Сегодня я люблю жизнь, поэтому я и себе не отравляю ее, и другому. Это значит, я люблю жизнь. Я хочу, чтобы у меня была нормальная жизнь, но и чтобы рядом, кто со мной находится, чтобы ему было хорошо рядом со мной. Вот тогда я буду удовлетворен. Жизнь дана не только для нас, а для того, чтобы мы могли помочь жить другим. И когда мы это делаем, мы заявляем короткое правило: «Я люблю жизнь». Многие думают, что любить жизнь – это любить себя, оберегать себя, помогать себе, обеспечивать себя, поэтому, потому что я люблю жизнь, а как другому рядом со мной, это не имеет никакого значения. Пусть он беспокоится о себе. Это неполноценное понятие, что такое жизнь. Жизнь – это я и рядом со мною люди. Это всю жизнь. Это в общем понятие жизни. Жизнь эту нужно беречь, как цветов, так и деревьев, так и птиц, так и животных. Все, что рядом с нами живое, и мы любим его и бережем его, относится к кругу жизни, о котором говорил апостол Петр. Итак, кто любит жизнь? То есть, кто ценит настоящее, сегодняшнее. Но тут еще одно предложение. И еще кое для кого эти правила нужны. Кому? Как в Библии написано. И хочет видеть добрые дни. Это о ком говорится? О какой мечте, о каких беспокойствах? Это не, да, будущем и дальнейшем. И кто хочет видеть добрые дни. Мы иногда живем сегодня, не беспокоясь о будущем. И так как я сегодня живу, вот мне хорошо и будь здоров. А что мне завтра будет, меня не интересует. И Библия говорит об этом, что многие люди живут сегодняшним днем и говорят: я люблю жизнь, поэтому использую сегодня все. Но не думает о том, что эта жизнь, вот этот способ ее реализации, что ему принесет в будущем. То есть он не беспокоится о будущем процессе, что произойдет рядом с ним и в нем. Поэтому апостол Петр говорит: кто любит жизнь, то есть настоящим ценит, но кто и хочет видеть добрые дни. То есть соблюдение этих шести правил принесет нам прекрасное будущее. Вот в чем дело. А это прекрасное будущее нам нужно. Это будущее завтра. Это наша семья в будущем, это наши дети, это общество, это церковь, это наша работа, это все то, что принесет мне потом хорошие плоды. И если мне не все равно, что о мне потом скажут, или мне не все равно, какое будет у меня будущее, добрые дни или плохие дни, апостол Петр говорит, что мы должны беспокоиться об этом. И вот кто любит жизнь сегодня и ценит будущее свое, беспокоится о нем, то тот должен соблюдать шесть правил. И вот давайте мы посмотрим, что такое первое правило. Какое? Чтобы хорошо было вам сегодня и в будущем, удерживай язык свой от зла. Это первое правило. Удерживай язык свой от зла. Что это значит? Это значит, что каждое слово, которое мы говорим, не всегда обдумывается нами, а приходится иногда его удерживать. Петр говорит: почаще это делайте. То есть удерживай свою речь от необдуманных слов. Вам приходилось часто жалеть о том, что вы сказали? И мне приходилось. Потому что нет человека, который бы прожил и не согрешил чем? Речью, языком своим. Вы страдаете от того, что вы не успеваете удержать свой язык. Страдаете от этого? Видите? А сколько зла он принес, этот наш язык, когда мы попадаем в общество, и от чего начинаются первые разные неприятности в обществе, в семье, в трамвае, на работе, где бы мы ни были, что приносит первую неприятность? Слова. Поэтому апостол Петр правильно написал: первое правило. При невыполнении этого правила начинается огонь вокруг вас. И вы виноваты в этом, потому что вы не обдумали свою речь. А вы пробовали удерживать язык свой? Пробовали, да? Ну и как? Долго вам удавалось это сделать? Удавалось? Вот меня интересуют способы, каким образом вам удавалось удержать свой язык от необдуманных слов? Какие способы есть? В рот воды, да? Уйти в другую комнату. Еще какие способы? Другими делами заняться. Да, усиленное дыхание. Да, и задержать, да? Да, пока не уйдет тот, к кому вы должны сказать пару слов. Понятно. Помолиться. Так, вот вы когда говорили это необдуманное слово, вам удавалось успевать подумать? Да. О чем и говорит Петр, что вот беда в чем? Что не успевает думать. Мысль-то, разум потом только срабатывает, что не надо было это сказать. А вот когда мы начинаем вот что-то выливать из себя, мы не успеваем думать, и это и есть вот это нарушение этого правила. Удерживай язык свой от зла. Хорошо сказать, удерживай язык, а как? Когда не успевает голова думать, и воды не успевает набрать. Получается так, мы сказали, ляпнули хорошо, а потом набираем воду, потому что надо отвечать, да, за свои слова. Или потом начинаем думать, или просить прощения, или что-то еще там начинаем. И говорим себе сами, ну чего мне было открывать рот? Ну сидишь молчи. Так нет же, сработал язык. А потом уже мы начинаем думать, а какой же выход? Тут получается и не наберешь воды, потому что не успеваешь. И даже молиться не успеваешь, да? Почему это правило и касается самых экстремальных обстоятельств? Когда ты попадаешь в такие обстоятельства, когда твой ум работает позже, а язык срабатывает раньше. Что делать? Какой выход мы можем найти из этого обстоятельства? А выход один. Готовиться к экстремальным обстоятельствам заранее. Потому что в экстремальных обстоятельствах, когда наш язык не слушает никакого разума, мы не успеваем его удерживать. Значит, выход один. Раньше какие-то колышки забивать. Раньше. Когда же это? И сколько раз это надо делать? И когда, и как это делать? Вот тут-то мы и обращаемся к Святому Духу. Мы обращаемся к тем советам, которые Дух Святой передал своей вестнице, сестре Вайт. И она советует очень хорошую мысль, которая хорошо срабатывает. Когда мы встаем рано утром, мы должны первым долгом обратиться к Богу во время утреннего нашего служения с просьбой особенной. Какой? Да? Вот тогда, утром, когда мы обращаемся к Богу, мы должны попросить: «Господи, я не знаю, в какие обстоятельства я попаду, но избави меня от чего? От лукавого». То есть помоги мне в экстремальных обстоятельствах. Когда я попаду в такие обстоятельства, пошли мне вовремя мысль, удерживай язык мой от зла, дай мне мудрую мысль. Что мне сделать, когда я попаду? То есть, чтобы выполнить это правило, нужно готовиться когда? Заранее. Вот это и есть выход из этого обстоятельства. Как часто мы это не выполняем. И когда попадаем в экстремальные обстоятельства, мы не готовы встретить. Закрыть рот не готовы, не сказать не готовы. И только готовы потом, как христиане, идти просить прощения за то, что мы уже сболтнули, да? Вот тогда мы и получаемся первыми нарушителями вот этого прекрасного правила. Мы не знаем просто, как его использовать, но теперь мы с вами научились. Первое правило христианского общежития. Удерживай язык свой от зла. Или удерживай язык от необдуманных речей. А вот теперь второе правило. Какое второе? И уста свои от лукавых речей. А второе правило куда уже теперь? К другому органу относится? Опять к языку. Вы видите, что первое приносит вред в любом обществе. В семьях, в церкви, на работе, в трамвае. Вы видите, где, от чего начинают ругаться в транспорте? Один другому наступил на ногу. Большая причина, чтобы такая вспышка была? А до драки можно дойти? Можно, при желании. И любой величины устроить драку, даже по ножовщину, из-за того, что кто-то наступил кому-то на ногу. Когда-то я была за границей, и меня удивило одно обстоятельство. В общественном транспорте мы сидели так в автобусе, и такая приличная женщина сидела, и шел мужчина, и наступил ей на ногу. Он испугался, конечно, а она первая сразу так пустилась в такие извинения, что она виновата была, что мы все удивились. Она виновата оказалась. И он, конечно же, тоже начал извиняться, все, но она сказала: я виновата. Почему она признала себя виноватой? Она не туда поставила ногу, она сразу увидела свою вину. Я, говорит, неправильно поставила ногу. Он говорит: да нет, я должен был посмотреть. Да нет, что вы, моя нога не должна была там стоять, она должна была тут ближе ко мне стоять. Высунула я ногу не туда, куда надо. Значит, это понятно. Но теперь перенесите эту обстановку в наши трамваи. И вы услышите такое, что вообще ни в какие ворота не лезет. И кто это первый извинится, что он не так поставил ногу? Это он уже услышит, когда он, может быть, и не заметил, что наступил. Он такое услышит от владелицы или владельца этой ноги, что у него вянут уши, и ответит таким же. А там найдется, что ответить дальше. И получаются большие потасовки. И вроде и такая причина небольшая. И следовало только вот последовать правилам общей жизни, общежития здесь, вот как Петр говорит. И все было бы хорошо, удерживая язык свой. Но вот второе правило наталкивает нас на очень интересную мысль. Уста свои от лукавых речей. Если ты от необдуманных научился удерживать, то что такое удерживает лукавых речей? Это обдуманные слова, которые мы носим в голове, и потом, когда выкладываем их, когда мы какой-то план строим, чтобы сделать так или чтобы сделать так, но это не носит чистосердечного, прямолинейного христианского направления. А какое? Речи готовятся какие? Обдуманное лукавство. Что это такое лукавство? Какое это качество? Что оно из себя представляет, лукавство? Что-то обманное, да? Неточное. Да, что-то... Или обвинение, безосновательное, может быть, или какой-то обдуманный план. Для своей выгоды, да. Короче, это что-то обманное такое. Мы что-то готовим, что-то обдумываем, какие-то планы составляем, и потом это интриги эти наводим, и какую-то из этого, какая-то выгода, что-то нам там нужно. И мы вот это вот строим. Тому это сказал, потом перенес совсем другое, уже двое поругались. И как-то мы, может быть, это лукавство у нас и не совсем глубоко обдумывается. Но оно делается как бы подсознательно. Там сделал, сказал, и там сказал. Потом надо выкрутиться и там в третьем сказал. И получился лукавый план. И так мы обдумали свою лукавую речь и сделали ее. Это приносит очень много вреда в любом коллективе. В семье, в обществе, на рабочих местах, в церкви и в любом обществе, где мы только находимся. Если мы умеем нарушать это правило, мы будем просто неприятными членами общества. Каждый может судить о себе, потому что лукавство – это уже глубокое сердечное намерение. Да, сплетни, клевета или какие-то интриги, или что-то там раздуть надо в одном месте, поругать две подружки, там завидно что-то стало, или там ответил одному так, другому иначе. Ну, вот такие вот потом сводня это получается, неприятные такие вещи. Нарушается добрая жизнь коллектива. Из-за два правила указывают на одно и то же – речь. Но два направления, которые мы должны соблюдать строго и всегда – и от необдуманных речей, и от обдуманных плохих речей. Все это первые два правила. А вот третье правило. Какое? уклоняйся от зла. Что значит уклоняйся от зла? Вы, наверное, все знаете русскую народную игру «Лапта». Играли когда в детстве, да? Да. И с палкой мячики так, и без палки. Когда две команды посредине бегает одна команда, вторая старается мячом попасть в бегающих. Что делает тот, кто внутри круга? Каким образом уклоняется? Есть правила, как надо уклоняться? Значит, это не имеет значения. Но главная цель какая? Главное, чтобы в него не попал мяч. То ли ты подскочишь, то ли ты присядешь, то ли ты упадешь, то ли что ты не сделаешь. Но главная задача, чтобы мяч в тебя не попал. Вот это очень похоже на выполнение правила «уклоняйся от зла». В тебя летит зло. Нехорошее, необдуманное слово. Которое нарушил правило, нарушил другое. Но это зло лишь летит в тебя. Что ты должен сделать? Уклониться. Что это значит? Хоть падай, хоть подпрыгивай. Все равно. Но ты должен сделать так, чтобы это зло не зацепило тебя. Как хочешь, уклоняйся. То ли замолчи, если видишь, зло летит в тебя. То ли помолись. Вот то, о чем мы говорили. То ли набери в рот воды. Но тут есть время обдумать. В тебя летит зло. И тут уже вам выбирать метод уклонения. Но уклониться нужно обязательно. Уклоняйся от зла. Причем уклонение – это не значит в лоб стукнуть того, кто у вас бросает мяч, так? А что значит слово «уклоняйся»? Мягкое, такое дипломатическое оттолкновение от зла. Обдумаешь серьезно, каким образом обойти это зло, чтобы оно тебя не зацепило своей грязью. Хорошее правило. Вот это третье правило. И эти правила все касаются тех, у кого неверующие мужья, у кого неверующие жены, кто работает в таком тяжелом коллективе, кто в церкви, сидит рядом со своей сестрой и с подругой. Везде срабатывают эти правила. Уклоняйся от зла. Это наш принцип жизни. Когда, как мы можем это сделать? Да, уклонение разное бывает. А как готовиться, чтобы быть готовыми уклониться? Кто может нам в этом помочь? Опять же мы приходим к Иисусу. При всех выполнении всех правил, которые здесь есть, всех шести, мы находим силу для выполнения у Иисуса. Он может научить нас. А если мы говорим, а у меня не хватило ума, что сделать? То есть совет какой-то в Библии. Если у тебя ума не хватает, то куда надо идти? Видите как? Бог это предусмотрел, чтобы у нас не было такого оправдания. А я не знал как, а я не умею, а я, у меня мудрости не хватает. Проси у Бога, значит не просил. А Бог говорит, я никогда не упрекну вас и дам, всегда дам. Значит, если мы не просили достаточно, Бог поэтому не мог нам дать мудрости. Мы не серьезно к своему характеру отнеслись. Поэтому Бог говорит, не хватает у тебя мудрости, как уклониться от зла. Проси, а я пошлю тебе мудрость. Итак, третье правило говорит, если в тебя летит зло, уклоняйся от него. Хорошо, а четвертое правило, на что оно направлено? Делай добро. В тебя летит зло, ты уклоняешься, и все. И на этом наши вроде правила останавливаются. И мы говорим, ну и что? В меня летело зло, я нашел мудрость и силу, я не ответил на это зло. И поэтому я вообще неплохой человек, я никому зла не сделал, так? И на этом мы останавливаемся. И Бог говорит нам, и плохо делаешь. Если ты никому зла не сделал, это еще ничего хорошего о тебе не говорит. Потому что есть следующее правило. Что мы должны делать с нашей стороны? Делай добро. Несмотря на то, что в тебя летит зло, и ты уклонился с помощью Бога, Бог послал мудрость, со своей стороны, выполняя четвертое правило общежития человечества, мы находим возможности, пути и силы сделать добро. Кому? Себе добро это мы, да, это понятно. Себе добро это понятно и близко к своей рубахе. А еще кому добро? Значит, два класса людей есть, которым мы обязаны делать добро. Это наши ближние, которые нам хотят добра, и наши недруги, которые не хотят нам добра. И тем надо делать добро. У вас получается всегда это? Это легкое правило. Трудное, но выполнимое. Вы знаете, есть много случаев, когда мы стараемся, ищем пути, как же сделать добро человеку, и мы после молитвы, серьезного подхода к этому вопросу, мы все-таки сделаем добро человеку этому. Один раз, может быть, второй, и человек не выдерживает и говорит: я не понимаю, что вы за люди. Мы столько вам сделали зла, а вы делаете нам добро. И они становятся нашими друзьями. Круг людей, которые являются нашими недругами, уменьшаются. Они превращаются в наших друзей. И поэтому это очень правильный путь. Когда люди неверующие смотрят на это правило и говорят: да это ненормальное правило. Это все равно, что у тебя ударили в одну щеку, а ты подставил другую. Да вы что? Это вообще какое-то, это неприятно и не нужно, это ненормально, психически ненормально. Разве можно так? Тебя ударили, а ты на. У тебя попросили рубашку, ты вторую дал. Меня вот недавно в поезде спрашивал один товарищ, мы ехали вместе, он из Сирии, студент Харьковского университета. И вот он ехал вместе со мной, и когда узнал, что я христианка, что я работаю с детьми, он говорит: вот вы мне вот скажите, я вот не понимаю этого правила, а таких много есть людей. Как это? Ударил тебя по одной щеке, и ты... Как это можно? Разве это нормально? Ну вот мы порассуждали с ним по этому правилу, и вы знаете, в конце он говорил: да, это нормально. Потому что тот, кто выше и чувствует себя с Богом ближе, он не должен унижаться до положения того, кто его ударил. Это унижение, если мы смотрим на это как на унижение христианского моего внутреннего содержания, то я этого никогда не сделаю. Я наоборот ему сделаю добро, то есть отдам вторую рубашку или там подставлю щеку. Вот это подставление щеки, это и есть делай добро, сделай ему добро и посмотри, что с этого получится. И Бог говорит: выполняйте это правило. И будет вам хорошо в любом коллективе, где вы не будете жить. Ну, а если не получается, вот мы сделали раз добро, сделали два, сделали три, а оно все время не понимает, что ему делают добро, и использует это в своей манере. У вас тоже так получается? И у вас прям руки опускаются, да? Да, провоцируйте так. Да. И что же делать тогда? Есть одно коротенькое предложение, тоже здесь в Новом Завете. Делая добро, да, не унываем. Потому что получим когда? В свое время. Вы никогда не ждите от добра, что вы делаете, добра. Это против всяких правил. Делай добро, и не написано, что тебе тоже будет добро. Никогда так не написано. Редко кто за добро воздаст добро. А обычно или забывают твое добро, или становятся врагом из-за добра, потому что не понимают тебя. А в-третьих, долго-долго приходится делать добро, пока человек начинает своей собственной головой задумываться. Так что же это за человек такой? И поэтому Христос утешает нас. Делайте добро и не унывайте. Вы сделали то, что нужно, и делание добра с вашей стороны сделало вас нормальными людьми общества. Само делание добра вас сделало нормальными. Вы дошли до уровня нормального человека, который делает добро. И не опускайтесь ниже этого уровня, воздавая злом за зло. Будьте на этой высоте, так говорит Библия, и не опускайтесь. Делай добро. Но не жди, что тот человек, которому ты сделал, тоже уже на такой высоте. Он тоже уже поднялся. Ты своим добром, возможно, его поднимешь. Вот что говорит Библия. Возможно. А возможно и не поднимешь. Поэтому наша задача, чем ближе мы ко Христу, чем мы ближе с Ним в своей жизни, тем больше добра мы делаем. Но каждое добро должно быть обдуманно, так или нет? Или мы направо и налево должны все раздавать добро делать? В добродетели что должно быть? Рассудительность. Поэтому нельзя быть безрассудно добрыми, такими добренькими, которые раздают все, не думая, что они делают. Каждая добродетель должна быть с рассудительностью. И поэтому делай добро, не будь пассивным, никому я ничего не сделал, и плохо сделал, что никому ничего не сделал. Вот так. И Бог говорит, этого нельзя. Четвертое правило. Избегаешь зла, но делай добро. И переходи сразу к пятому выполнению правила. Это еще выше миссия человека. Какая? Ищи мира. Пятое правило. Ищи мира. То есть, что это значит? Это активное, инициативное состояние, чтобы искать этого мира, искать для того, чтобы сделать миротворческую деятельность в любом обществе, где мы находимся. Сделать все, чтобы была мирная обстановка. Блаженны кто? Миротворцы. Что это такое? Творить мир – это тоже правило пятое. Ищи мира или твори мир вокруг себя. Если мы попадаем в какую-то обстановку, наше первое состояние, вот ну, двое поругались, или семья не, как-то там не пришла в норму, какие-то там такие обстоятельства неважные. Наша первая направленность – какими путями сделать мир? И вот это слово «ищи» означает «обдумывай с мудростью». Как найти пути мира? Потому что в лоб мир тоже не делается. Надо хорошо обдумать. Не искать виноватых, а искать возможности удаления причины. Искать возможности примирить то, что вокруг нас. Искать мира к тому, кто нас ненавидит. Искать мира к тому, кто нас не понимает. А это искание, это непростой путь. Искание это бывает длительный, долгий путь. Но мы должны идти по этому пути, искать. Не получилось так, но что делать? Искать пути иначе, может быть, таким путем. Не получилось еще и так. Что делать дальше? Ищи дальше. Ищи мира. Ищи. И нет таких безвыходных ситуаций, то пророчество говорит, когда невозможно было бы найти выход. Люди иногда говорят, что у меня безвыходное положение, безвыходное. Это что означает? Это означает, у меня не хватает ума найти выход. Это одно только определение. Безвыходной ситуации не бывает. Просто бывает, что у меня не хватает ума найти выход. Это да. А безвыходных ситуаций нет. У Бога не бывает такого, чтобы мы попали в безвыходное положение, и Он не знает, как нам помочь. Значит, или мы не можем найти этот путь мира, или у нас не хватает мудрости, мы не можем соединиться настолько близко с Богом, чтобы Он дал нам это, Он хочет дать. Надо найти причину, почему мы не можем найти. Итак, пятое правило. Готовность наша быть миротворцами, солью земли, предохраняющей от разложения. И в любом обществе, где мы только попадаем, Библия нас призывает, куда бы ты ни попал, в семье своей, на работе, в трамвае, в обществе, в церкви, где бы ты ни был, правило, и очень серьезное, будь солью земли. Если какая-то не такая непонятная ситуация к раздору, к вражде, к ссоре, что-нибудь, наше сразу старание сделать мир. Миролюбивое, спокойное настроение, веселая улыбка. Что-то может найти, где-то какая-то есть какой-то выход, способ, чтобы сделать эту обстановку, разрядить, чтобы направить ее к миру. А это должен делать каждый. Представьте себе, если вся церковь будет иметь в себе вот эти пять правил, пока мы ищем, пять правил, будет где-нибудь какие-то вот такие сильные столкновения, ссоры, когда каждый стремится выполнить эти пять правил. А в семьях? Каждый член семьи старается выполнить. И что будет? Красота будет. А в трамвае все стараются выполнить эти правила. Это благодать была бы. Харьков вообще преобразился бы в один день. Да? И давайте посмотрим шестое правило. После искания мира, вот то, что мы ищем, оно становится нашей привычкой. Поэтому шестое правило как говорит? И стремись к нему. Это становится программой жизни. Стремление к миру. Внутренне мы готовы, хотим и всегда. Постоянная направленность, стремление, стремительное движение в этом направлении, к миру. То есть мы не позволяем себе ничего сделать такого, что выведет из терпения другого, что принесет ему неприятность. Мы попадаем в общество, где что-то там такое, мы сразу ищем пути. Мы постоянно направлены, это программа нашей жизни, стремление к миру. Это должно быть 6 правил в любом коллективе. Если они выполняются, как говорит Петр, прекрасный коллектив, счастливое общество. И он бы хотел, Бог хотел, чтобы эти 6 правил выполнялись всеми членами общества на земле. Вот тогда было бы общество, да? Короткие 2 стиха, никаких энциклопедий и толстых книг. Короткие 2 стиха. 6 правил, соблюдайте их, и вы будете счастливы, и вы докажете окружающим, что вы любите жизнь. Стоит любить такую жизнь, когда ты приносишь счастье другому, и тебе все приносят счастье. И это принесет благо и в будущем. Тот будет показывать своей жизни, что он любит будущее, любит, хочет видеть лучшие дни. И лучшие дни тогда бы настали. Это программа для правительства. Это для Верховной Рады наша программа, да? Для любого города. Вот так собрать всех жителей города, рассказать им 6 правил. Хотите, чтобы ваши семьи жили дружно? Давайте это сделаем. А что мы не можем с этой программой выйти, как глобальная миссия наша? Как ты считаешь, сестра? Можно, правда? Вот такую, пожалуйста, разработайте эти темы, и вы можете прийти в любое общество, в любой коллектив. И когда вы раскроете Библию и прочтете, и расшифруете эти 6 правил, вам только спасибо скажут. Нет? Да. И потому что Библия коротко и ясно рассказала программу действия в коллективе. Что надо делать, чтобы коллектив был добрым, хорошим, жизнерадостным и здоровым. Оно же приносит и счастье, и здоровье. И я желаю всем, чтобы мы запомнили эти правила и стали его обладателями в своем характере, в своей психике, чтобы это было правилом нашей жизни. Я эти короткие слова просто как предварительное приготовление.